Вы слушаете фрагмент программы.
Всем привет, с вами Breakfast Show. Здесь Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев.
Глава фонда «Руссидящая» Ольга Романова у нас здесь.
Привет.
Ну, да, начнем с вот тех историй, с такие две истории, как бы немножко параллельные. С одной стороны, стало известно или пришли сообщения о том, что Минобороны набирало заключенных еще в сентябре, а с другой стороны, вроде бы отрезали Евгения Пригожина от этого набора. Это две истории как бы связанные между собой или нет? Потому что мы слышали о некоторой конкуренции, с одной стороны. С другой стороны, мы знаем, что Пригожин нам рассказывает уже столько сказок, противоречащих друг другу, что и это может быть сказкой насчет того, что его отрезали от заключенных.
Его отрезали от заключенных.
Не врет.
Минобороны вообще пришло заключенным еще в феврале, еще год назад, сразу после начала войны. Они пришли в так называемые БС-колонии, безопасное содержание бывших сотрудников, и собирались, собственно, вербовать, уговаривать их. Это тогда окончилось полным фиаско, никто не пошел. Потом они действительно пришли в августе, в сентябре и начали из заключенных формировать штурмовой отряд «Шторм». И надо сказать, что да, они это сделали. И сейчас продолжается вербовка именно туда. Но, кстати сказать, я против слова «вербовка». Я все-таки не уверена, что это вербовка, а не мобилизация. Поскольку, смотрите, что происходит. Значит, 1 февраля Вагнер полностью ушел отовсюду из зон. И я вам скажу, что даже вот этапы, которые шли к Вагнеру из Иркутска, например, они в итоге их приняло Министерство обороны. Не отдали Пригожину. Происходит это очень буднично. Никакие представители особо не приезжают. Буквально я слышала о представителях Министерства обороны в 2-3 зонах. А так все делают сами всиновцы. У них такой реванш, потому что они полгода жили под Пригожином. Это их страшно унижало. Ну, потому что, да, приезжает действительно какой-то вот, извините,
хрен с горы, да, буквально.
Ну да. Хотел добавить еще характеристику, но это будет, да, неправильно. Приезжает хрен с горы, неизвестно кто, забирает заключенных, за которыми, в общем-то, отвечают начальники, которые все это прекрасно понимали, выгоняет их оттуда, они должны переодеваться в гражданскую, там, форму он не любит, это он не любит, то он не любит, забирает личные дела, ведет себя как хозяин. Но за эти полгода при этом Пригожин не смог себя никак легитимизировать. Он пытался. Он пытался продвинуть в Думу там какой-нибудь закон такой или такой, или такой. А Министерство обороны, не вербуя никаких заключенных, занималось как раз лоббистской деятельностью. И они чудненько совершенно приняли поправки в закон об армии. Теперь вот впервые за очень долгие годы теперь в армии можно служить и можно нанимать людей с действующей судимостью. То есть, в общем, и заключенных тоже в том числе. Поэтому у них сейчас все по закону, все нормально, все хорошо. Значит, как происходит? Всиновцы сами приходят к заключенным, дают им анкеты, там бумажки всякие разные. Напишите, что умеете, кто где служил, может, не служил, а так ножичком умеете там что делать, вырезать. Какие навыки, может, машину водите, может, еще чего, может, деретесь хорошо. Недельки через две они так читают эти анкеты, потом выбирают тех, кто кажется им более подходящий, и проводит такое более-менее углубленное анкетирование. Если служил в армии, то там номер воинской части, фамилия командира, там вот это все. И потом, собственно, вот эти вот, извините за выражение, крем де ла крем зоны, уже отправляется на этап. Причем рассказывали про казус в одной из зон сибирских. Там, значит, забирали по 15 человек раз в 3 дня. И вот этот набор идет уже с 1 февраля, то есть уже 2 недели. И вот раз в 3 дня отправляют по 15 человек, отправляют. занимается этим в СИН, отправляет в самолеты, потому что это Сибирь, не на поезда. И просчитали, 9 человек в самолет не влезло. И их обратно в зону, и они еще несколько дней сидели, ждали, когда не влезут в самолет. То есть вот и такие подробности известны. Что им обещают? Им обещают помилование через полгода. Через полгода участие в боевых действиях. Больше не обещают ничего. И я не слышала ничего о каких тренировочных лагерях. Потому что все-таки Вагнер худо-бедно 10 дней, 2 недели в Ростовской области, а позже и в других областях он как-то заключенных подготавливал. Здесь я не слышу ничего. И более того, муж написал своей жене, и мы тоже получили это сообщение от жены, что его в начале февраля забрали, и 9-го он уже написал ей с фронта. Уже все, уже привет, уже я воюю.
Оль, а я, знаешь, хотела по поводу помилования как раз спросить, когда пошла только волна вот этого вывоза заключенных на фронт, мы как раз говорили, что же будет через полгода. Ну, прошло уже больше, чем полгода. Была одна прям показательная пиарная история в начале января, потому что, ну, прям вот Пригожин рассказывал, как все, значит, помиловали, что оно есть, ну, то есть там реально какие-то медали за отвагу. Но на самом деле мы о судьбе вот этих всех людей не очень знаем. На самом деле были эти помилованные, и эта процедура вообще существует или нет. Как-то по состоянию на середину февраля уже 2023 года стало понятнее?
Шикарный вопрос. Стало понятнее. По поводу помилования. У них на руках бумажки. Бумажки, они выглядят точно так же, как любая справка об освобождении. Справка об освобождении – это вот бумажка с фамилиями, отчеством, фотографии, там, год рождения, начало срока, конец срока и в связи с чем, собственно, человек на свободе находится. Обычно пишут «в связи с окончанием срока». Справка об освобождении в связи с окончанием срока. Или в связи с условно-досрочным освобождением. Или, например, в связи с актировкой, если человек там сильно болен, что бывает очень редко. Или в связи с отменой приговора. А здесь, в этой же справке, в этой же бумажке написано «в связи с помилованием». Точка. Конец цитаты. Все. Песков там подтвердил, что был некий секретный указ путинский про их помилование, но мы не знаем ни номера, ничего. При этом есть действующий механизм помилования, он страшно сложный, где должны принимать участие потерпевшие, давать свое согласие, примирение. Дальше задействуются региональные общественные палаты, там специальные слушания, рекомендации, целесообразно ли дальше отправлять. То есть ничего этого, конечно, нет. Поэтому что за секретный указ? Он такой ведь секретный, что о нем никто не знает, но в справках написано именно это. А вот что еще важно, то, что вот эти первые 20 человек, а потом, собственно, их было, то есть и есть около 200, это из первой партии завербованных до 1 августа, вот я знаю, с 26 июня по 1 августа их примерно 2500 человек, то есть из них вернулось 200 с этими справками об освобождении. Они должны были через 45 дней, а это уже примерно сейчас, вернуться назад в ЧВК «Вагнер». И у них были такие специальные звонилки, по которым с ними связывались, и так далее, и так далее, и так далее. И у них у всех были подписаны контракты. И я знаю, что в понедельник был первый рабочий день, по крайней мере, у двух бывших вагнеровцев из Ленинградской области. И они приступили к работе в больнице, санитарами устроились, получили форму, все. То есть их выпустили, судя по всему, их отпустили. Они должны были вернуться в ЧВК. Судя по всему, они не вернутся. Ну, то есть мало того, что Пригожин перестал вербовать в зонах, ему еще, видимо, запретили забирать тех, кого он отпустил.
Ну, тоже, знаешь, такая перспектива так себе, ну, то есть просто на свободе оказываются убийцы, грабители.
Перспектива так себе, потому что вы можете встретиться со всем с этим в больнице, например. Ну, и плюс ко всему, понимаете, да, тюрьма — это страшно травмирующая вещь, и, в общем...
Война тоже.
В нормальных тюрьмах работают... Ха. И плюс эта травма, и плюс еще одна травма, еще военная травма. Ну, то есть мы, скорее всего, имеем дело, да, с скрытой или открытой психопатией. И этими людьми нужно заниматься, да, их нужно социализировать, нужны там психологи, да, там, священники, там, кто угодно. Хорошо, что они не пойдут на войну снова и не будут стрелять в украинцев. Это очень хорошо. Но они наемники, они сделали то, что запрещено до сих пор законом Российской Федерации. Они были наемниками в частной военной компании. Это до сих пор наказуемая вещь. Плюс ко всему, они стали военными преступниками, потому что как-то никто из нас не подозревает, что они полгода на передовой нюхали цветы. То есть, ну, они стреляли. Они стреляли, и их деяния еще будут рассмотрены. Вряд ли нужно умилиться и пустить слезу от того, что они стали санитарами.
Да, это вообще ни разу не умиляет. Ну, как бы единственное, что это внушает ни ужас. Разу. Ужас и страх. И сколько таких людей будет ходить по улицам, не очень понятно. Потому что по-прежнему, как я понимаю, мы не знаем, скольких Пригожин забрал. Ну, то есть мы примерно можем представлять себе, потому что там какая-то статистика в СИН все-таки существует. Вот. Сколько из них вернулись? Понятно, что сколько
погибли. Ну, и плюс ко всему, сколько еще вернется, и сколько сбежало с оружием в руках. Потому что есть данные, и мы делали вместе с коллегой Нигиной Бероевой на «Дожде» расследования по поводу того, что приходят похоронки, приходят цинковые гробы, приходят почетные грамоты, ордена и медали, и 5 миллионов рублей приходят. То есть все. А потом человек звонит и говорит: «Здравствуй, Люба, я вернулся». То есть это либо люди в бегах, но чаще всего они в украинском плену. И надо сказать, что женщин очень мало кто склонен публичить эти истории, поскольку никому не охота отдавать 5 миллионов рублей. Ну и потом уже все расправили плечи, говорили: он убийца, он убийца, он педофил, он, я не знаю, он разбойник, а он, а что, герой, там все, там с медалями. Нормально похоронен он по воинскому обычаю с салютом и 5 миллионами. Кто же об этом будет говорить-то? Очень мало кто об этом говорит. Поэтому я думаю, что нас ждут сюрпризы. Нас ждут очень большие сюрпризы.
Два вопроса. Во-первых, мы можем сейчас понять, насколько вот эта мобилизация как-то, и мне кажется, так ее даже правильнее называть, нежели вербовка, насколько эта мобилизация в тюрьмах сократила тюремное население?
Ну, смотрите, понимание, конечно, есть. У нас с медиазоной разные совершенно подходы, разные методики подсчета, потому что мы считаем тупо от зоны к зоне, да, потому что у нас все-таки очень большая тюремная сеть и большое тюремное радио, а медиазона оперирует цифрами в СИН, официальной статистикой, и у нас все сходится. Значит, смотрите, тюремное население снизилось с времени вербовки на 34 тысячи человек, но при этом это снизилось, но еще и сажали, и сажают, и будут сажать. И плюс ко всему влились украинские заключенные за каким-то хреном похищенные с Украины. Это 2,5 тысячи человек. Так, на секундочку, влились в ноябре, прям сразу так, хопа, и вот они в числе нашей российской статистики. Цифра довольно большая все-таки. То есть Пригожин забрал порядка 50 тысяч. Порядка 50 тысяч, и это же число называл Михаил Подоляк. Он сказал 40 тысяч на 1 января, но в декабре у Пригожина был огромный провал по вербовке, потому что пошло видео с несудебными казнями. А пошло видео с несудебными казнями, потому что народ побежал. Зыки от него побежали в разные стороны. Тот в плен, кто-то в Россию. А в январе на вот этой волне «ах, освободили», «ах, герои», «ах, вот уже они дома», обнимают старушку-мать, и сейчас будут их брать без экзаменов в МГИМО и сделают депутатами Госдумы, снова пошла волна. То есть нам все равно даст февраль очередное снижение числа заключенных, ну и дальше будет потихонечку. То есть он набрал примерно под 50 тысяч, и на этом, собственно все.
Ну вот то, что Медиазона писала, у них всегда очень консервативный подход, потому что они очень строго подходят и опираются на статистику в СИН. В ноябре прошлого года Медиазона писала, что мужское тюремное население в России за два месяца сократилось на 23 тысячи человек.
Сейчас 34, да.
Вот, но при этом буквально две недели назад, опять же, посмотрели статистику в СИН, вернее, сам в СИН сообщил, что впервые за вот эти последние месяцы перестало сокращаться число заключенных. Собственно, это то, о чем ты говоришь, что они боятся, они не хотят больше, чтобы их мобилизовывали, увозили, а они отказываются. Вот. И ФСИН косвенно это подтверждает, потому что убытие, сокращение тюремного населения перестало меняться.
Но у нас здесь еще есть одна вещь. У нас же теперь влилась в систему ФСИН еще и СИЗО, и зоны ДНР, ЛНР, и вот этого всего. То есть учтите еще эту прибавку, потому что теперь это вроде как территория России. И я вам хочу сказать, что с украинскими коллегами мы разговариваем несколько дней. У нас там есть одна очень, очень такая тревожная и странная проблема. Ну, есть там лагерь в Горловке, который мы хорошо знаем, там есть СИЗО в Донецке, это вот СИЗО в Донецке. Там сидит довольно много военнопленных, там сидят и девушки, и военнопленные, и захваченные гражданские, там в том числе известная Ира Навальная, на которой сейчас вот начинается суд. Ира Навальная, которая была 27 сентября захвачена в Мариуполе. И мы все знаем, что в этом СИЗО чесотка. Вот она, чесотка, то есть везде, в женских камерах, мужских камерах. То есть нигде нет, а там есть, это какая-то такая странная. И тут 28 января у нас был очередной обмен военнопленных, и в том числе несколько человек из СИЗО Донецка освободились. И в их числе были военнопленные с острова Змеиный. Тот самый, который русский военный корабль. Мы знаем их имена, и в ближайшее время, я думаю, что украинская сторона их раскроет, но пусть украинская сторона это делает, но это их дело, их исследование, их токсикология. И они просто знают, что я сегодня буду у вас на эфире, все-таки просили меня это сказать, обязательно, что они в ближайшее время сделают, обнародуют токсикологию. Это не чесотка, это токсикология и это психотропные вещества.
Ничего себе.
А как это можно объяснить? И зачем это?
Не знаю. При всем при том, что можно было бы обвинить там все власти на свете, там Ордло, в том, что они там проводят чудовищные эксперименты, но еще раз проверили, ну, всех, кто вышел по последнему обмену, нет, это только в одном СИЗО. Это только в одном СИЗО, и это в Донецком СИЗО. То есть о причинах можно фантазировать, тут не знаю. Но это уже дело рук российского ФСИН.
Но если люди выходили и на них проводились, ну, в смысле, у них брались анализы, то, наверное, у них как-то спрашивают, каким образом это психотропное вещество попадает в их организм? Им его колят, им его дают, они...
Нет, это не колят, это пищей или водой. Это вот как-то так.
Понятно. Интересно. Это, мне кажется, новое. Я не слышал ничего об этом. Спасибо большое,
спасибо.
Ольге Романовой.
Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, я думаю, что по этой теме будут какие-то пояснения.
Публикации.
Спасибо большое.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале Александра Плющева.